придет. И приветствую вас в стенах этого здания, на нашем старом Арбате, в Сивцевом Вражке, который я очень люблю и который любят все люди, которые сюда приходят, потому что здесь особая аура. Я надеюсь, что она распространится и на наше мероприятие. По этой улице ходили Лев Николаевич Толстой, Сергей Есенин, Марина Цветаева. Здесь написали песню «Подмосковные вечера». Поэтому я вам желаю, чтобы сегодняшнее мероприятие прошло в таком же духе, в арбатской ауре любви, чтобы вы получили то, зачем вы сюда пришли. И желаю вам хорошего вечера.
Спасибо.
Ну и еще хочу сказать, что адвокатская газета, она открыта всегда для всех практикующих юристов. Звоните, присылайте нам ваши материалы, ваши предложения, мы всегда откликнемся на них. Спасибо.
Спасибо Александру за краткое введение. Рад приветствовать в зале знакомые лица, а также тех, кого не знаю. Меня зовут Александр Трифонов, я эксперт рекомендательного правового сервиса 48 прав. Мы являемся организаторами этого мероприятия. Мы долго думали, что же сделать для юристов такое, что еще никто не делал. И вечеринки, и дискотеки были, и встречи в видеоформате были. И нам все-таки показалось, что нужно сделать что-то такое, с одной стороны, погружающее нас в историю адвокатуры, да, а с другой стороны, что-то полезное для нынешних дней. В процессе переписки и приглашения адвокатов и юристов на это мероприятие я услышал такую интересную реплику, что вот суд над Сократом – это, конечно, интересно, это история. Если бы провели суд над Сердюковым, тогда бы мы обязательно пришли. Но суд над Сердюковым – это, наверное, не то мероприятие, которое, скажем так, останется в аналах истории, как суд над Сократом, да? И нам кажется, что как раз проведение таких интеллектуальных мероприятий – это то, что больше объединит юристов и адвокатов, и что принесет им больше пользы. Меньше, если говорить, хотелось бы еще сказать спасибо большое все-таки Александру Кахмаляку и «Новой адвокатской газете» за информационное партнерство, Федеральной палате адвокатов за предоставление этого шикарного помещения. Теперь мы знаем, что здесь везде любовь, со слов Александра. Надеюсь, это позитивно скажется на нас. Я хотел бы вам представить наших спикеров. Юрий Витютнев, кандидат юридических наук, наш научный консультант рекомендательного правового сервиса, и Андрей Макаров, доктор философских наук. Я думаю, тогда чуть-чуть про регламент скажет Юрий больше, и мы начнем. В процессе будут подходить люди, все не могут нигде припарковаться. В следующий раз мы это обязательно учтем и попытаемся зачистить Сивцев Вражек, да, как будто бы сюда приехал президент. Ну, в общем, что-то будем с этим делать. Спасибо вам большое, что вы пришли. Надеюсь, что вам мероприятие понравится. Наверное, про формат и про сегодняшний регламент Юрий больше расскажет. Да? Спасибо.
Добрый день, дорогие дамы и господа. Я тоже вас искренне благодарю за то, что вы сегодня пришли. И благодарю организаторов и сервис 48 прав, и компанию Princess Consulting Group, и «Новую адвокатскую газету» за то, что дали возможность нам сегодня провести эту встречу. Я призываю вас в любой момент, когда у вас возникнет вопрос или желание что-то сказать, это говорить. Это поощряется и приветствуется. Так случилось, что именно в России очень хорошо понятны слова «страшный суд». Потому что для многих из нас и для многих из российских граждан страшным является не только Божий суд, но даже и районный суд. Интересно, что за многие столетия существования суда и правосудия они очень мало изменились. Не случайно, когда в прошлом году состоялся знаменитый процесс по делу «Пусть сирают», одну из участниц этой группы спросили в интервью, как она считает, на что похож суд над «Пусть сирают». И она ответила: он напоминает суд над Сократом. Можно, наверное, было бы преподать или написать историю человечества как историю судебных процессов. Потому что очень многие судебные процессы изменили историю нашего общества. Например, суд над Верой Засулич определенно перевернул историю России. Нюрнбергский процесс определенно перевернул историю всего западного мира. Особенно памятны, конечно, те судебные процессы, которые закончились смертельно, то есть на которых подсудимые были приговорены к казни. И так погибли многие известные люди. Жанна д'Арк, Джордано Бруно, Робеспьер, Николай Гумилев, Берия, Саддам Хусейн и многие-многие другие. Но первым такого рода делом был процесс над Сократом, о котором мы сегодня поговорим. Попытаемся понять, а что же это было за событие и что оно значит сегодня для нас. И как для современных людей, и как для юристов, и как для адвокатов. Большинство современных людей знает эту историю в следующем виде. Великий философ Сократ сторонился политики. Но он был по надуманным обвинениям приговорен к смертной казни. Ему было предложено бежать. Но он отказался от побега и выпил чашу с ядом цикуты. Это знают все. Но в таком виде остается очень много нерешенных вопросов. Например, почему именно в эпоху демократии Сократ, который пережил много других правительств, в том числе тиранию, и уцелел при других правительствах, был казнен? За что именно он был казнен? То есть в чем его обвиняли? Почему Сократ не смог доказать свою невиновность? Почему он отказался от победы? И что значит его последние слова? Последние слова его были такие: «Критон, мы должны Асклепию петуха». Это очень загадочные для нас сегодня слова, но не в них ли кроется суть дела, и не в них ли лежит разгадка всей этой истории. Поэтому сейчас мы чуть подробнее пройдем по всем этапам этого судебного процесса и попытаемся понять, а что же тогда произошло. Итак, весенний месяц 399 года до нашей эры. Афинским властям подается восковая дощечка с обвинениями против Сократа. Три обвинения и три обвинителя. А кто такой Сократ? Сократ — это на тот момент крепкий 70-летний старик, очень своеобразной внешности. Внешность по меркам древних греков совершенно уродливая, отталкивающая. Он крепкий, коренастый, с большим животом, выпуклый лоб, нос картошкой. То есть абсолютная противоположность идеалу греческой красоты, стройности, изящества. Кто он по роду занятий? Ну, наверное, более точно было бы сказать, что он частный учитель, педагог. Потому что он обучает молодежь, но, правда, очень странно обучает, не берет за это денег. Почему к нему и относится с большим подозрением. Живет на доходы от наследства, живет крайне бедно. Не так уж верно, будто бы Сократ сторонился политики. Ничего подобного. Сократ занимал достаточно высокие должности в Афинах. Он был членом Совета 500 одно время, то есть высшего органа власти. И даже один день он был председателем народного собрания в Афинах и запомнился тем, что пытался спасти так называемых шесть стратегов. Ну, не будем об этом, это тоже печальная история. Спасти их не удалось, но он прилагал для этого все усилия. И учениками Сократа были, в частности, великий греческий полководец Алкивиад и великий древнегреческий философ Платон. Сократа знал весь город, все Афины. Ну, это, в принципе, не так много, по нашим меркам, где-то около 30 тысяч человек. Но он всех их знал лично. Потому что день Сократа проходил так: он выходил на улицу и вступал в беседы со всеми встречными. И со всеми встречными он обсуждал какие-то странные, даже не только для нас, но и для его современников, вопросы. Например, он мог целые сутки обсуждать вопрос, что такое справедливость. Итак, немножко об особенностях греческого суда и о том, как все это происходило. Во-первых, в Древней Греции не было государственных обвинителей. Обвинение мог выдвинуть против любого гражданина, любой другой свободный гражданин. Обвинителей Сократа было трое. Формально главным обвинителем считался поэт-драматург Милет. Все обвинители имели некоторое основание ненавидеть Сократа. Поэты ненавидели Сократа за то, что он считал, что поэтов нужно изгнать из государства. В государстве нет места для поэтов. Вторым обвинителем был оратор Ликон. И у него тоже были все основания ненавидеть Сократа, потому что Сократ бесплатно обучал тому, чему другие обучали за деньги. Ну, сами понимаете, демпинг, нечестная конкуренция. Бесплатно оказывал образовательные услуги. Хотя говорят, кстати, по некоторым источникам, что Сократ вообще был первый, кто стал обучать людей риторике. И третий обвинитель, хотя он формально был вспомогательным, но на самом деле, видимо, он-то был главным обвинителем, это достаточно крупная фигура в Афинах, это Анит, владелец кожевенных мастерских, то есть, говоря современным языком, представитель буржуазии, которой тогда не было. И вот у него-то, наверное, были самые серьезные основания Сократа сильно не любить. Дело в том, что Анит считал, что Сократ погубил его сына. У Аниты был сын, которого он, как и все приличные родители, хотел сделать человеком и хотел, чтобы сын унаследовал его, как бы мы сейчас сказали, бизнес. Сократ поговорил с этим юношей и сказал отцу, если ты этому юноше передашь свой бизнес, твой сын сопьется. Анит этому не поверил, стал готовить сына к передаче дел, и сын действительно спился. Что было делать Анит? Он мог возненавидеть себя, он мог возненавидеть сына, он предпочел возненавидеть Сократа, решив, что тот виноват в судьбе сына. Во-вторых, преступления, в котором обвиняли Сократа, не были закреплены законодателем. Мы с вами прекрасно помним эту римскую формулу «nulla crimen, nulla pena sine lege», да? То есть нет преступления, нет наказания без закона. Но это римская формула более поздняя. В Афинах, в Древней Греции, допускалось судить человека за преступления, которые не были указаны в законе. Ну, надо сказать, что и самим законом-то было не так много лет. Они только недавно появились вообще в Афинах и были, в общем, такой экзотикой. Большая часть законов были не писаны. Записана была меньшая часть статей. И поэтому суд должен был состоять из двух частей. Примерно так же, как сейчас состоит наш суд присяжных. Первая часть – это решение вопроса о виновности и невиновности. И вторая часть – это решение вопроса о наказании. То есть отдельный вердикт, отдельный приговор. И третья особенность заключается в устройстве афинского суда. Это был очень странный суд, очень необычный по нашим сегодняшним представлениям. Во-первых, очень многолюдный. Афинский суд Гелея включал в себя 6 тысяч человек. Наверное, такого огромного по составу суда не было в истории человечества. Ясно, что не все 6 тысяч одновременно заседали. Судебный состав насчитывал 501 человек. То есть представьте себе 501 присяжных. Ну, почему 501, понятно, чтобы не было равенства голосов. Они принимали решения по большинству голосов. И состав суда определялся только в день заседания. По жеребьевке. Ну, мы прекрасно с вами понимаем, что это значит. Это значит, что подкупить судей практически невозможно. Во-первых, попробуйте подкупить 501 человека. Ну, точнее, даже не 501, сколько там получается? На 256, спасибо большое. Нет, подожди, что-то много не считаю. 251. Да, 251 человек. Ну, в принципе, достаточно много и достаточно большая сумма нужна, чтобы подкупить такое количество людей. Но есть обратная сторона медали. Большинство из них, скорее всего, мало были знакомы с делом. Времени ознакомиться с делом у них не было. А как правило, дела рассматривались в течение одного дня. Вот так было устроено древнегреческое судопроизводство. И так должны были судить Сократа. Итак. Каковы же были обвинения? То есть, что рассматривал суд на первом этапе разбирательства? Обвинений, как я уже сказал, было 3. Обвинения тоже, на наш современный взгляд, несколько необычные. Сейчас за это не судят. Первое обвинение было такое. Сократ вводит новых богов. Сейчас, пожалуйста, вводите сколько хочешь. Создавайте религиозные организации. Милости просим, свободу совести. Не то было в Древней Греции. На что опиралось это обвинение? Дело в том, что сам Сократ не отрицал и всячески признавал, говорил о том, что у него есть свой демон. Демон Сократа. Я не буду про это говорить, эта тема для меня несколько страшноватая. Вот мой более смелый коллега расскажет об этом чуть позже. Второе обвинение было, что он не чтит афинских богов. Логика была следующая. Если у Сократа есть свои собственные боги, то он не признает богов Афин. То есть религиозное преступление. Но на это Сократу было достаточно легко ответить, ведь он приносил жертвы богам наряду со всеми остальными гражданами. И кроме того, Сократ признавал божественные знамения, божественные голоса, и как он говорил в своей защитной речи, ну странно было бы мне признавать божественные голоса, не признавая существование богов. Здесь нет логики. Третье обвинение было самым тяжелым с точки зрения защиты. Это было обвинение в развращении молодежи. Развращение молодежи имелось в виду не физическое, конечно, а идеологическое. Дело в том, что методика обучения, которую использовал Сократ, основывалась на сомнении. То есть основная его техника преподавания заключалась в том, чтобы ставить под сомнение все общепринятое и общеизвестное. В том числе, скажем, устои афинской демократии. Ну, например, он очень иронически отзывался про жеребьевку. Есть маленькое отступление. Афинские мыслители, в частности Аристотель и другие, считали, что настоящий демократический институт – это избрание по жребию. Избрание путем выборов, с их точки зрения, это не демократический институт. Потому что демократия – это правление народа, а когда правят выбранные должностные лица – это аристократия, то есть правление лучших. Потому что выбирают, как до сих пор, может быть, некоторые верят, лучших. Таким образом, народ уже не правит, а правит те, кого он выбрал. И вот эту практику жеребьевки при помощи бобов Сократ, например, осуждал и говорил про то, что Афинами правят не люди, а бобы. То есть бобы, которые использовались при жеребьевке. Кроме того, кого действительно подготовил Сократ? Вернемся к этому вопросу. Как он подготовил? Дело в том, что Платон будет великим философом, тогда еще известно не было. Алкивиад, великий военачальник. Да, великий военачальник, но ведь он перешел на сторону врага в итоге. Так вот, те, кого готовил Сократ, были это настоящие афинские граждане или это были люди, для которых гражданская добродетель не была превыше всего, и те, которые могли в любой момент поставить ее под сомнение. А ведь методика обучения Сократа, говоря коротко, заключалась в том, что он ничего не сообщал, а только спрашивал. Потому что его идея заключалась в том, что каждый человек должен дойти до всего своим умом, и только тогда это будет настоящим обучением. Таковы были обвинения. Что было контраргументами Сократа? Здесь мы сталкиваемся с очень странной вещью. Защитительная речь Сократа, как может убедиться любой из вас, прочитав ее, скажем, в варианте Платона, в произведении «Апология Сократа», это очень странная речь. Очень странная речь. Потому что Сократ вместо того, чтобы защищаться, начинает обвинять. Вместо того, чтобы найти общий язык со своими судьями, доказать этим судьям, что он невиновен, он начинает осуждать самих судей. Как великий учитель риторики мог забыть основное правило риторики? Одно из основных правил риторики. Если вы хотите кого-то в чем-то убедить, вы должны найти с ним общий язык. Вы должны ему показать свою солидарность. Вы должны начать с согласия, а не с разногласия. То есть тот, кто в своей защитной речи начинает плохо говорить о судьях, то есть о тех, к кому он обращается, скорее всего, обречен на поражение. Это первое удивление, которое возникает при знакомстве с этой речью. Поведение Сократа было странным в других отношениях. Например, было принято, что речь пишет профессионал за деньги, а подсудимый речь выучивает наизусть и произносит на суде. Сократ от этого отказался. Более того, когда он встретил кого-то из своих знакомых перед судом, то он сказал ему, я уже два раза пытался начать готовить речь, но мне мешает демон. Демон не дает готовиться к суду. В древних Афинах было принято, что человек на суде плачет. То есть нужно было разжалобить судьи, нужно было показать, что ты переживаешь, что ты страдаешь, вызвать чувство сострадания у судьи. Сократ не плачет, а ведет себя крайне хладнокровно и спокойно. Было принято приходить на суд со своей семьей, чтобы показать, что за мной стоит большая семья, у меня дети, у меня жена. Это было принято, это было неписанным законом судопроизводства. Сократ приходит один, жене и детям он запрещает явиться на судебный процесс. И в своей речи, по сути, что делает Сократ? Он поочередно обвиняет своих обвинителей и обвиняет всех афинян. Потому что поочередно он перебирает все социальные группы и доказывает, что они все не те, за кого себя выдают. Государственные деятели Афин, не государственные деятели. Поэты Афин, не поэты. Даже ремесленники Афины, те не ремесленники. А это есть те, кто его судит, те, кто его обвиняет. Необъяснимо. При этом, после этих прений, после обвинений и защитной речи, происходит голосование. Голосование уже не в пользу Сократа, но, в общем, с минимальным разрывом. Значит, из 501 судьи 281 считает, что Сократ виновен, и 220 считает, что Сократ не виновен. После этого, как я уже сказал, начинается вторая часть заседания, где нужно избрать меру наказания. То есть все это решает народ. Все это решает представитель народа, судьи. И согласно правилам, меру наказания предлагают обвинители, и меру наказания себе должен предложить подсудимый. Был такой порядок. Обвинители требуют смертной казни, а что же говорит Сократ? Сократ говорит, я себе назначаю в качестве наказания даровой обет в Притонее. Для нас эти слова, наверное, мало что значат, но, как видно из свидетельств очевидцев, это вызвало просто негодование публики. Что ж такого было в этих словах, даровой обет в Притонее? Притонее это было место, где Афины за городской счет кормили особо отличившихся граждан. Например, победителей Олимпийских игр. То есть Сократ, по сути, говорит следующее. Вместо того, чтобы меня осудить, вы меня должны наградить. А за что же, спрашивается, его нужно наградить? Он говорит, а где же вы, афиняне, еще найдете такого овода, как я, который будет виться вокруг вас, как вокруг большой лошади, жалить вас? Согласитесь, образ не совсем тот, за который стоит ждать вознаграждения. И не каждая лошадь признает, что овода, который ее жалит, нужно наградить. Итак, что же делает Сократ в своей речи на суде? Если перечислить все, что он делает, он переворачивает полностью стратегию поведения подзащитного и подсудимого. То есть вместо того, чтобы плакать, он хорохорится. Вместо того, чтобы прийти с семьей, он приходит один. Вместо того, чтобы находить подход к судьям, он начинает на них нападать. Вместо того, чтобы признать себя наказанным, он требует награды. Может быть, есть у вас какие-то идеи? Почему человек может так себя вести? Может быть, у вас были в практике такие случаи, когда вместо того, чтобы вести себя как подобает подзащитному или адвокату, вдруг начинает сторона защиты вести себя вот таким странным образом. То есть совершенно наперекор тому, как это положено делать.
За пределами, может быть, право. То есть это больше какие-то личностные.
Захотел сам, захотел обвинительный приговор.
Так, у нас есть две интересные версии. Первая, я думаю, обе они имеют смысл. Первая идея ваша насчет того, что это вообще не имело отношения к праву, а имело отношение к его личности. Да? То есть, что его не интересовал результат дела, его интересовало нечто другое. И ваша идея, что он хотел обвинительного приговора. Мне, да, пожалуйста.
Я думаю, что он за всю свою жизнь ни разу не выступал перед судом, это раз.
И то есть неопытность просто.
На нем сказалась его, видимо, манера обучать и наставлять других возраст. И он просто пошел на то, чтобы сломать этих людей, которых он раньше встречал на улице. Не важно, что они вместе, не важно, что они судят. И он хотел их переубедить, то есть сделать то, что он делал на улице. И вот это в себе он побороть не смог.
Я понял, это интересная идея, но для меня новая. То есть я все-таки исходил из того, что Сократ опытный учитель риторики, он эти вещи знает. Но нельзя сбрасывать со счетов то, что есть самоуверенность, да, которая может сослужить плохую службу. Да.
Есть такое предположение, что Сократ решил дискредитировать вообще демократию как таковую, да, и этим процессом показать, например, что справедливости нет, что что все оценки субъективны, и что, в принципе, каждый достоин осуждения, но вот этот вот механизм, так называемый, справедливости, он не работает, потому что такой человек, как Сократ, ну, несмотря на все эти аргументы, и несмотря на то, что каждый, исходя из этой же риторики, должен стоять на его месте, будет осужден. Тем самым, получив смертный приговор, он продолжит свою, как бы, идею, да, в том, что справедливости не существует, и, по сути, вот, позволив себя таким образом приговорить, он это все и утверждает.
Да, спасибо, это тоже интересно, и я разовью вашу идею, да, пожалуйста.
На самом деле, мне кажется, что все исходило, и первоначалом является его позиция защиты. А позиция защиты, как вы правильно сказали, это противопоставление себя всему, всей Греции, всем Афинам. И, соответственно, это противопоставление, оно и было противопоставление всем тем правилам, которые были приняты в процессе. Он не плачет. Почему? Потому что он не виновен. Почему должен он плакать, если он не виновен? В чем он должен раскаиваться? Ведь плачет только тот, кто покаялся, а не кается. Зачем он должен приводить свою семью? Чтобы семья участвовала в этом процессе. И опять же, какое-то повлиять каким-то образом на суд, чтобы тот жалился над ним. А он не просит жалости. Он не виновен. И почему он должен признавать вину и убеждать судей или обвинителей и соглашаться с ними? Он опять не виновен. И поэтому первоначалом является его позиция защиты. А позиция защиты его — я не виновен.
Я с вами согласен. Я попытаюсь сейчас все суммировать, все, что было сказано. Я бы продолжил вашу речь так. Я не виновен, а вы виновны. То есть все, что делает Сократ, это переворачивает свою позицию, и тем самым свою позицию подсудимого он превращает в позицию судьи. Это видно по тексту, который он произносит, потому что он использует судебную трибуну для того, чтобы обвинить своих собственных судей. И поэтому, когда происходит второе голосование, то мы видим, что 79 человек из тех, кто считали, что Сократ невиновен, требуют для него смертной казни. То есть счет меняется. И после второго голосования уже 360 судей выносят решение смертная казнь. Казнь была приведена в исполнение не сразу, через месяц, потому что были праздники, ждали корабля с родины Аполлона, в это время не казнили. И в этот период произошел последний эпизод этого дела. Это ученики Сократа пытались организовать ему побег. Кстати, есть мнение, что и городские власти этому не препятствовали, вроде бы не ожидали власти такого исхода. Потому что Сократ был очень популярной фигурой в Афинах, и городские власти не могли не понимать, что это ударит по престижу города. Но Сократ категорически отказывается от побега, приводя различные аргументы, один из которых был такой: какой мне смысл бежать, потому что везде одно и то же. То есть, если я убегу в Сиракузы или в другой город, там повторится та же самая история. Что же я буду из города в город на старости лет, как заяц, убегать? И поэтому Сократ, сам не дожидаясь, пока его насильно напоит палач, он пьет этот яд цикуту. И когда у него уже начинают холодить ноги, он говорит эту последнюю фразу: «Критон, мы должны Асклепию петуха». Критон — это его ближайший ученик, тот, кто был при нем в последние часы его жизни. Кто такой Асклепий? Асклепий — это бог врачевания, бог здоровья в Афинах. Петух. Что такое петух? Это жертва. И вот здесь мы получаем еще один смысл поведения Сократа. Смерть — это выздоровление. Жизнь — это болезнь, смерть — это здоровье. То есть, когда ты умираешь, то ты излечиваешься от страданий. Примерно то же он и говорил своим ученикам, что для него смерть не страшна, потому что, согласно Сократу, мир не един, мир двойствен. Есть этот мир, в котором мы живем, и есть мир идей, куда попадает наша душа после смерти и откуда она приходит в момент рождения. И мир идей гораздо лучше, чем мир вещей, в котором живем мы. Поэтому смерть для человека — это скорее благо, чем зло. Итак, каковы же все-таки основные версии того, что произошло? Наверное, возможно, три подхода, и многие из них вот вы назвали. в своих версиях. Первый подход, что Сократу надоело жить. Что он уже старый человек, он уже все видел в этой жизни. Ему захотелось эффектно уйти. И он использовал суд как предлог, по сути, для самоубийства. Вторая версия, что это была акция. По-моему, тоже эта идея у кого-то звучала. Это была акция, которая была направлена на то, чтобы, с одной стороны, обессмертить себя, а с другой стороны, бросить перчатку в лицо Афинскому полису. И третья версия, это версия, которой придерживался сам Сократ, что жизнь и смерть для него не так важны. Смерти он не боится, жизни он не ценит, но он не может изменить себе. Он не может пойти против истины. Он не может сказать судьям то, чего он не думает. Поэтому он говорит судьям просто правду. А, как говорится, делай, что должен, и будь, что будет. Что было потом, на сей счет есть разные версии, мы не знаем точно. Есть версия, что обвинители были осуждены сами. Есть версия, что Милет был казнен, а двое других были высланы из предела Афин. Что Сократу поставили бронзовый памятник. Но есть версия, что этого не было, и что это всего лишь красивая история, выдумка, и что на самом деле все обвинители благополучно жили дальше. Но, в принципе, так ли это важно? Важно то, что Сократа помнят, что он положил начало самой влиятельной философской школе в мире, и что его педагогический метод по-прежнему остается непревзойденным. Спасибо.
Вчера в своей защитительной речи, защищая свои интересы, я просила суд об оправдательном приговоре. Я и теперь не сомневаюсь, что единственно правильным и единственным законом был бы оправдательный приговор. Я знаю закон, но я знаю также судебную практику. И сегодня, в своем последнем слове, я ничего не прошу у суда.
Это была речь правозащитницы Ларисы Багарас-Брухман, произнесенная 11 октября 1968 года в зале заседания Мосгорсуда. Лариса Багарас вышла на Красную площадь с плакатом против введения войск Советского Союза в Чехословакию и была осуждена Мосгорсудом, и это финал ее последнего слова. Когда я читал первый раз эту речь и защитительную речь, она сама себя защищала, и последнее слово, у меня по спине буквально проползли мурашки. В воображении возник образ 70-летнего старика в тунике, говорящего речь в заседании Мосгорсуда. Дело в том, что структурно последнее слово Ларисы Багарас и так называемая постсудебная речь Сократа, о которой мы знаем из диалога Платона «Апология Сократа», совпадают. Это одна и та же смысловая структура. Это как философу мне показалось интересно. Почему так? Гипотеза моя такая, которую я попытаюсь защитить. Термин «гражданская позиция» возник с легкой руки философов просвещения. Уже в 18, 19, 20 веке. А вот то, что называется понятием или идея, как бы сказал Платон, ученик Сократа, идея гражданской позиции возникла у Сократа. И он, собственно говоря, и опирался на эту позицию. И его позиция защиты была гражданской позицией. Вот я и предлагаю порассуждать о содержании этого понятия, гражданская позиция. Что это такое? каким последствиям это приводит, вы уже знаете. Я не говорю, что это приводит к таким последствиям тотально, всегда. Но иногда, как в случае Сократа и в случае Лейзы Багарас, это приводит к проигрышу судебного заседания. Но окончательный ли это проигрыш? Или есть еще реванш? Это вопрос. Так вот, какой же набор идей лежит в основании так называемой гражданской позиции? Ну, как известно, позиция – это мнение плюс аргументация. Так вот, я выделяю две идеи, два тезиса, которые аргументируются Сократом в своих речах. Первый тезис. Несмотря на то, что решение суда несправедливо, его необходимо исполнить. Речь идет, в частности, и о диалоге Критон, где к Сократу приходит Критон и убеждает его в том, что он должен покинуть Афины после решения суда и, соответственно, таким образом не исполнить приговор суда. Дело в том, что он сам его должен был исполнить. По традиции греческой он сам является своим палачом. То есть он выпивает яд. Хотя там есть и человек, который за этим следит, приносит этот яд. Так вот, Сократ там аргументированно отказывает Критону в этом. И в частности, вот один из тезисов, пока без аргументов. Несправедливое решение суда должно быть исполнено. У кого есть идея? Какой аргумент здесь может быть? Почему несправедливое решение суда? Он признал его несправедливым. Он выступал как...
для кого? Для Сократа. Нет, ну смотрите, он воспринял его как несправедливое. Давайте сказать из этого, что для него оно было...
Если мы начнем со слова без прилагательного, то получается, решение должно быть исполнено. Решение суда должно
любое.
Быть исполнено.
Любое.
Да, да. Любое. Любое решение суда должно быть исполнено. Этот частный случай решения суда является несправедливым решением, но по общему правилу оно должно быть исполнено. Почему? Почему вообще решение суда должно быть исполнено? Давайте с вашей подачи так поставим этот вопрос. У кого есть аргумент, почему решение суда должно быть исполнено?
Потому что пожалуйста. Закон.
Потому что всегда есть те, кто считает решение справедливым, те, кто несправедливым. Если решение суда не будет исполняться, это вернет.
Извините, если решение суда не будет исполняться, то что?
То мир будет вернут в хаос. Но он считал, что надо придерживаться этой иллюзии, потому что если мы будем спорить, мы ничего не решим.
Спасибо. Спасибо. Но я зафиксирую только, речь не идет о согласии или несогласии с этим аргументом, который вы озвучили. Пока речь идет о том, что это за аргумент. Аргумент, насколько я понял, следующий. Если что, вы меня поправьте. Любое решение суда должно быть исполнено, иначе мир рискует быть ввергнутым в хаос. Кто не согласен? Кто не согласен с этим аргументом?
Так его исполнение...
Если кто...
Да нет, он очень длинный аргумент, поэтому вы тогда определитесь, какой частью или целым, потому что...
Но я прошу не согласного самого определиться, с какой частью или целым он не согласен. Есть ли у вас контраргумент?
Есть.
Пожалуйста.
Потому что иначе получается, что даже судебная ошибка приобретает на маленькую силу и может повлечь очень пагубные последствия. Полагаю, что необходимо в любом случае иметь некий механизм, позволяющий ее исправить, а не как-то устранить негативные последствия. Любое решение не может быть исполнено, потому что за решением стоят люди. Известно, что errare humanum est. Правда, более поздно, но все же. Поэтому я полагаю, что Сократ исходил не из того, что иначе хаос, а из того, что это решение принято именем афинского народа, его родного народа. Это его город, люди, которых он знал, то есть он тем самым выражал к ним какое-то свое отношение. В том плане, что хотя он и был настроен критически, сомневался во всем, но все же признавал, что у них есть определенный порядок, правила жизни, и вот они действуют в отношении него вот таким образом.
Спасибо. Но так как вы привели не только контраргумент, но и аргумент в пользу другой гипотезы, я прошу ваш контраргумент еще раз выделить в короткой фразе. Каков же контраргумент против аргумента, что иначе мир будет вернут в хаос?
Таковы правила.
Полагаю, что это правило...
Таковы правила. Таков закон. Ну, я так понял, исходя из того, что такое коллег.
Возможно, не будем трактовать, я услышу еще раз.
Да. Какой контраргумент против этого аргумента, что мир рискует быть вернутым в хаос, если не исполнять все решения суда? Будь они справедливыми или несправедливыми, то есть будут, когда допущена судебная ошибка. Какой контраргумент?
Любая ошибка должна быть исправлена. Или, по крайней мере, хотя бы создана такая возможность.
Угу. Спасибо. Спасибо. Дело в том, что то, что вы говорите, это укладывается в то представление, в мое представление. И вы правы, и вы правы. Анализ вот этого диалога Критон показывает следующее, что ход рассуждений Сократа такой, логика рассуждения такая. Суд – это орган государства. Государство – это благо. Обращаю ваше внимание, что индивид не отделял себя от государства в Древней Греции. Государство – это благо. Следовательно, если государственный орган выносит какое-либо решение, не исполнять его, это значит расшатывать устои государства. А если расшатать устои государства, государство может рухнуть, и тогда будет плохо всем, в том числе и мне, говорит Сократ, моим детям, моей жене и всему, что я ценю. Однако, это не означает, что суд не может вынести несправедливое решение или допустить ошибку. Потому что, помимо того, что это государственный орган, то, что называется практикой, это творится людьми. А люди по определению слабы. Платон, ученик Сократа, в своих диалогах пишет о том, что они с учителем разделяли первый пункт катехизиса пифагорейцев, который гласит следующее. Есть только одно достоверное знание в мире, что люди лгут. Ну, что люди плохи. Таким образом, по логике Сократа получается следующее, что судебные решения выносятся как бы сдвоенным субъектом. Или, как говорят философы, двойным субъектом, субъектом в субъекте. Государственным субъектом, который наделяется Сократом атрибутом благости. И человеческим субъектом. То есть людьми, которые это государство представляют. В случае ошибки плохо представляют. Но если люди, плохо представляющие государство, для того, чтобы быть наказанными, подвергнутся мной, Сократом, осмеянию или осуждению в форме того, что я не исполню судебное решение, тогда вместе с этим субъектом я ударю и по субъекту, который как рамка держит всю культуру греческую. Государство для греков – это полис, который формирует грека. Это тоже был прорыв такой. Считалось, что боги формируют грека, гражданина. Но Сократ и потом Платон доказывали о том, что, собственно говоря, это делают полис. Но полис – это не только люди, это система. Культурная система, куда включена и правовая система. И, соответственно, если не исполнить даже несправедливое решение, мир рискует быть ввергнутым в хаос. Разве же я допущу этого, говорит Критону Сократ, чтобы погибли Афины? Пусть лучше погибну я. Ибо, как он говорит, если я приду в Гадес, то есть в Аид, там меня встретят законы, и они мне скажут: Сократ, что ты с нами сделал? Ты нанес удар по нам, а мы чем виноваты? У тебя есть претензии к законам? Нет, скажет Сократ. А тогда зачем же ты нанес по нам удар? Ведь по закону ты должен был выпить яд. И тот довод о том, что был неправильно использован закон, для законов не довод. Мы были неправильно использованы, мы понесли ущерб, так ты еще нанес нам ущерб тем, что не исполнил закон. Вот это часть гражданской позиции. Гражданин – это тот, кто ценит государство. Вот это античный вариант гражданской позиции. Ценит его потому, что оно является необходимым условием существования. Таким образом, юридический аспект я вижу следующий. Сократ ставит вопрос о иерархии права частного лица и права общества. Вот современные юриспруденции. Есть ли аналог современной юриспруденции права общества?
Баланс публичных и частных интересов. Есть формулировка.
Но то это интересы, а права. Есть ли у общества права? Есть ли какой-то концепт в современной теории права?
У членов общества есть права.
А у самого общества, как некоего целого, вот этот античный вариант.
Если мы говорим о публичных правах, то, наверное...
Выводя вот эту концепцию о балансе публичных и частных интересов, там Конституционный суд как раз подводил о том, что есть права. Угу. Сейчас, ну там по налогам спор был, вот, и они как раз говорили, что...
Пожалуйста, есть... дайте справку.
Нет, не помню по вопросу. Угу. Вот, что есть позиция частного лица, а нужно было что-то обосновать там в плане налогообложения, сказали, но есть еще права и у государства, которые они отделили от частного лица и сказали, что при принятии там, ну, угу, при нормотворчестве нужно учитывать баланс вот как раз частного и публичного. По сути дела, наделив государство некими отдельными правами и впервые используя концепцию о том, что у нас государство это не из людей, а как самостоятельная такая структура. Угу. Где-то в 2008 году. Угу.
Ну вот видите, это, на мой взгляд, близко к этой античной идее. Это
вызвало шок у многих с вами.
Но вот это, общество, но вот это и интересно. Дело в том, что для полиса нет разделения на общество и государство. Вот Юрий Юрьевич говорил об этом факте. 6 тысяч. 6 тысяч состав суда. Это все Афины.
И это все, так, ну, значительная часть.
Ну, все Афины. Для грека вообще-то Афины, все Афины это не все люди. А это все люди минус рабы и метеки.
И женщины.
Да, ну женщины, да. Женщины вообще не люди. Для греков. Да, дети, женщины, рабы и метеки. Так что там где-то 6 тысяч земледельцев так и наберется. Поэтому здесь нет различия. Различие возникнет в крупных государственных образованиях, общества и государства. Но идея все та же, что гражданин это тот, кто сформирован, ну, сейчас бы сказали, обществом и государством, или, может быть, кто-то считает, что только обществом, а кто-то может считать, что только государством, но так как это совпадало, то в таком случае гражданин это тот, кто сформирован полисом, и в частности его законы. Поэтому возникла дилемма, что же поставить выше, права мои права частного лица, Сократа, и тогда я могу бежать. Или права, ну я их называю права общества, и вы дали справку, как этот концепт был введен, права государства. Концептуально, да, это оформлено.
Например, да.
Ну вот если не, я обращаю ваше внимание, если не оформлено концептуально, это рискует уйти в небытие.
Есть пример, немножко.
Пожалуйста.
Совсем не при отрасли, но в уголовном праве есть, да, категории преступлений против общества и государства. То есть вот мы как бы есть интерес общества на самоопределение, да, людей, на создание проблемы государства, есть интересы государства по неприкосновенности, по целостности территориальной границы и так далее. Они, в принципе, в конфронтацию входят, да, и мы всегда...
И тогда обратно получается, что если есть преступление против государства, общества и личности, значит, существует каждый из них отдельно. Или да, может существовать.
Такого субъекта права, как общество, нет.
Просто это разные действительно субъекты. Здесь всегда ставится вопрос о том, что определенные действия могут быть защитой общественного интереса, да, но при этом противопоставлены государству. Государство всегда с этим будет бороться.
Хорошо, спасибо. Речь идет о том, что какой-то шлейф этой идеи, идеи двух сфер прав или двух субъектов каких-то, да, которые, в общем-то, то совпадают, то разделяются, видимо, вот есть и в современном законодательстве. Но концептуально это оформляет вот Сократ, или вернее Платон, его ученик, потому что Сократ ничего не написал, то, что мы знаем от Платона. Вот эта дилемма, что же мне предпочесть, так как это совпало при смертном приговоре, права индивида, и тогда я уезжаю, или права общества, и тогда я остаюсь и исполняю несправедливый приговор. Или подчиняюсь этому приговору, несмотря на то, что он является судебной ошибкой, о чем он, собственно говоря, и заявил, когда его спросили, какое же наказание тебе присудить. Он говорит, обед в Пританеи, я не виновен. Вы понимаете? Ты виновен, говорят ему. Я не виновен, говорит Сократ, и поэтому я пошел пить цикуту. В том числе и поэтому. Но главное, из-за чего я пью цикуту, чтобы поддержать систему полиса, чтобы она, не дай бог, не рухнула и не погребла под своими обломками моих детей, мои надежды, и тогда ко мне в Гадес явятся законы, и там я буду судим в Аиде этими законами.
Прошу прощения, а можно еще по-другому же? Вот, а почему не рассматривают то, что он принял цикуту, как именно он реализовал свое честное право? Ведь он мог. То есть и он...
Давайте обозначим, какое частное право он реализовал?
Ну, просто вот принятие решения вот в этой конкретной ситуации. То есть в отрыве получается от самого решения суда как такового. Ну, то есть вот он посчитал, не важно, что он там делал, он посчитал, что у него было... Есть это право, вот сделать тот шаг, который он сделал. Может быть, в этот момент он совпал с вынесенным там вариантом доказания.
Может быть, но я в данном случае опираюсь на текст диалога Критон, где он об этом говорит. Вот когда я говорю о том, что законы меня встретят в Аиде, это текст диалога Критон. И когда он говорит о том, что он Критону говорит следующее. Вот разве же... Нехорошо, что мы защищены законами. Критон говорит, конечно, Сократ, это хорошо. А разве же, когда я нарушу один из законов, я не поставлю под сомнение эту защиту? Да, конечно, Сократ, ты поставишь под сомнение эту защиту законами нас, говорит Критон. Но тогда к чему же ты меня призываешь? Ты меня призываешь к тому, чтобы я нанес удар по законам. И там, дальше он говорит, что законы встретят меня в Аиде, и таким образом я буду еще раз осужден, но теперь уже высшей инстанции.
Таков закон.
Ну, у римлян это «dura lex et lex», но там несколько другие коннотации, и если будет на то воля истории, мы как-нибудь с вами встретимся и поговорим о римских судебных процессах, а сейчас вот этот процесс. Но есть вторая идея, о которой уже вы, собственно говоря, здесь и начали говорить. Вторая идея такая. Мое принятие приговора этой верховной инстанции, то есть суд это тоже, собственно говоря, верховная инстанция, который прошел, не исключает моего частного мнения о несправедливости приговора. И я буду его обжаловать в высшую инстанцию. Снова дилемма. Верховная инстанция, это суд, который прошел в этом составе. 600 судей?
501.
501 человека. Но я буду апеллировать к высшей инстанции, как бы говорит Сократ. У меня к вам вопрос. Есть ли какая-то идея, что это за высшая инстанция? Судебный процесс не окончен. Вот эта идея. Что это за высшая инстанция? С учетом, конечно, что это античный
боги.
Человек.
Боги.
Какие еще есть идеи?
История.
История. Я
прям задумался об истории.
Боги, ну сейчас мы посмотрим. Боги, история.
Выпил яд, чтобы встать перед высшей инстанцией.
Кто или что является этой высшей инстанцией? Боги, история.
Время, суд времени.
Время. История.
Совесть.
Наверное. Совесть. Вот, собственно говоря, я тоже приготовил варианты. Есть все эти три варианта, уже не применительно к Сократу, а применительно к самой идее так называемой высшей инстанции. Обращаю ваше внимание тоже, что шлейф этой идеи можно обнаружить не только в римском, но и в современном законодательстве. Что помимо верховной инстанции есть еще некая высшая инстанция. Ну, римляне делили право на право людей и право богов. Да? История, боги, совесть – это частные случаи общей идеи. Вот этой идеи, высшей инстанции. Дело в том, что совесть и боги – эти понятия соотносятся как объективная и субъективная сторона какого процесса? Процесса проявления воли высшей инстанции внутри индивида. И вот здесь, Юрий Юрьевич уже анонсировал, я скажу пару слов о демоне, или если говорить на греческом языке, даймонионе Сократа. В одной из интерпретаций его разговор с даймонионом звучит следующим образом. Ученики спрашивают Сократа: «Сократ, как же так получилось? Ты подготовил лучших адвокатов этого города. Ты же виртуозно владеешь аргументацией, риторикой. Как же так получилось, что ты произносишь речь и настраиваешь против себя судей? Неужели ты не знал, что нужно сказать?» И он говорит им следующее. Я знал. Я хотел бы это сказать. Но даймон мне в это время сказал: не говори этого, Сократ. И я не стал говорить. И я снова начал развивать речь, и я подошел, я знал, как склонить судей на свою сторону, и я приготовил эту фразу, и в этот момент даймон говорит мне: не делай этого, Сократ. Ну что делать? А он молчит. Вот на этом основании те, кто комментирует этот момент, ну, скажем, в средние века на этом основании Сократа называли христианином до христианства. Ну, что у античного человека есть уже голос совести. А сравнительно недавно один из французских философов выпустил книгу под названием «Этот еврей Сократ». То есть, опять же, говоря о том, что это вообще-то ветхозаветная ценность, совесть. Действительно, выглядит удивительно. У Сократа есть совесть. То ли историки оболгали античного человека, знаете, что у них не было совести.
А у греков не было такого понятия?
Какого? Совести. Ну, терминологически не встречается. Терминологически не встречается. Но вот этот даймонион Сократа выглядит как голос совести. А высшая инстанция, здесь не было этого сказано, но для Сократа это даже не боги. Или вернее, это может быть и бог Зевс, но бог Зевс для него это философия. Дело в том, что он философ, до корней волос, что называется. И его метод философский, маевтика, это для него метод преобразования мира в лучшую сторону. И он считал, что это Бог через него действует. И, соответственно, когда сам Бог ему сказал, вот этот греческий философский Бог, Даймонион, сказал ему, не делай этого, Сократ, а это какой-то особый Бог. Греки знали богов, как и многие люди древнего мира, богов, которые приказывают, что делать. Но богов, которые запрещают что-либо делать, а при этом не говорят, что делать, они не знали. И Сократа вообще ведут переворот философии, так называемый антропологический переворот. Ведь посмотрите, если этот даймон Сократа только запрещает ему, что делать, а что делать не говорит, тогда даймон с Сократом входит в некий договор о том, что половина дела за даймоном, а половина дела за Сократом. То есть за совестью следующая функция – запрещать что-либо делать, а за человеком решать, что делать. Вот даймон запретил ему противодействовать речью смертному приговору, а после этого нужно решать, что делать. И он решает, формируя вот эту так называемую, ну я ее называю гражданскую позицию, современный термин, такого термина, конечно, тоже нету у Сократа. Или суд истории. Посмотрите, здесь логика такая. Ваш приговор легитимен, но несправедлив, говорит Сократ. Поэтому он будет исполнен и будет отменен в будущем, в истории. Но суд истории сметет этот приговор со сцены, со своей. И мы знаем, что и фактически это подтверждается. Вот Александр, благодарю его за это, разместил информацию во встрече о том, что в 2012 году в Греции прошел суд, где снова слушалось дело Сократа. Сократ был оправдан. Орлеанское дело было не только оправдано, я имею в виду Жанну д'Арк, но и бенефицировано. То есть признано католической святой. И этот ряд можно продолжать. Это ли не подтверждение того, что есть некий, ну хотя бы не в праве, но в идее суд высшей инстанции? Будь то суд совести или суд истории, который, в общем-то, заканчивается и формальными судами. Это идея так называемой посмертной реабилитации, насколько я понимаю, да? Но реабилитация какое-то слабое слово. Не просто реабилитация, это удовлетворенная кассация к высшей инстанции. На мой взгляд, это ключ к тому, почему так хорошо себя чувствует Сократ перед смертью. И его не понимают ученики, они думают, что судебный процесс уже закончен. А Сократ им говорит, принесите в жертву петуха богу Асклепию. Асклепий – это бог врачевания. И петуха в жертву Асклепию приносили тогда, когда больной что? Выздоровел. То есть он выздоровел, он с хорошей позиции идет в судебное заседание. У него на руках не только обвинение против своих обвинителей, которые он собрал до смертного приговора, но и этот весомый козырь, смертный приговор. Смертный приговор – это серьезный аргумент против своих обвинителей. Несправедливый смертный приговор. Вот такая, на мой взгляд, ну если хотите, как мне кажется, адвокатская логика Сократ, он сам себя защищал в заседании суда. И еще один сюжет. Как связано поведение Сократа на суде и приговор смертный, который ему вынесли, с его философией, с его философским методом, который по-гречески называется маевтика. А сейчас мы, те, кто им занимаемся, вот я с Юрием Юрьевичем, в частности, им занимаюсь, и наш коллега французский Оскар Бенефи, от которого мы о нем узнали, он называется сократический диалог. Сократический диалог – это процедура поиска таких вопросов и такого аргументированного ответа, который вскрывает саму реальность, как оно есть на самом деле. Ну, такой метод, которым, собственно говоря, насколько я понимаю, призваны заниматься прокурор и адвокат в судебном процессе. Да? То есть нужно задать такой вопрос и дать такой аргументированный на него ответ, чтобы начала действовать так называемая железная логика. Сократ – человек, все люди смертны. Кто оспорит умозаключение, что Сократ смертен после того, как вы признали, что люди смертны, а Сократ – человек? Это называется железной логикой. Поэтому она и называется железной, потому что против лома нет приема. Ну, мы знаем, что есть, да? Но наивные античные греки верили, что нет против лома приема. Хотя это часто помогает. Я вот приведу пример из своей практики. Но у меня не адвокатская практика, я 10 лет был начальником отдела маркетинга в одной из торговых фирм. И мой директор, у нас с ним были очень хорошие отношения производственные, он давал мне карбланш, то есть открытый лист, я делал, что хотел. Отчитывал с повышением товарооборота. Но он сходил на какой-то управленческий тренинг, и ему там запретили такую технологию. Ему сказали, возможно, Макаров тобой манипулирует. Расскажи-ка нам о нем подробнее. Он рассказал, и в частности он сказал, что я часто говорю, и вот здесь, по-моему, вы употребляли это выражение, на самом деле. Вот посмотри, сказали они. Он тебе говорит, а на самом деле, Владимир, вот так нужно действовать. Вот это манипуляция. Он вызвал меня в кабинет и говорит, Андрей, у нас все хорошо, товарооборот растет, здесь у меня претензий нет, но нужно совершенствовать систему управления. Давай начнем хотя бы с того, вот я тебе тут написал на листочке. Вот, ты часто это говоришь, больше этого не говори. Вот, тебе памятка, где было написано. На самом деле не существует. Я им говорю, Володь, ты на самом деле так думаешь? Да, я на самом деле так думаю. Это софизм, да, но за ним принято ругать софистов. Но за этим софизмом стоит какая-то серьезная реальность. Ты хочешь отрицать то, чего ты не можешь отрицать. Открой глаза. Включи разум. Ты видишь, что ты делаешь? Ты запрещаешь мне говорить на самом деле с помощью на самом деле. Ты лжец.
Зомбирован.
Да.
Предыдущей жизнью.
Не предыдущей жизнью, а тренингом, который он посетил, управленческим. Это я ему и сказал.
Я думаю, что вы его там подзомбировали, поэтому можно добавить слово тренинг, но это ничего не изменит. Они же не зря обратили на это внимание и поняли, откуда эти, как его там, прозвучат или не растут. А вы подвели и сказали, дружок, ты же виноват в том, что ты ходил на тренинг.
Но вы понимаете, история-то закончилась тем, что этот аргумент не был принят. Не был принят. Потому что как кто-то здесь сказал, да вы же, по-моему, и сказали, да, что есть еще психология. Или вот вы сказали, самоуверенность – это психологический момент. Да? Вот человек понимает, что вообще-то это не так, но у него есть еще гонор, самоуверенность и так далее. И это для него более весомый, тут я чуть не сказал аргумент. Это все-таки не аргумент, это давление. Но не логики. Это давление психики. И я думаю, вы сталкиваетесь с тем, что вы пытаетесь руководствоваться или воевать логикой, а там давление психики, которое заставляет вашего оппонента, я не знаю, злиться, относиться к вам с антипатией или спать просто-напросто. Это тоже психика.
Это просто комплексно использование различных методов.
Но я говорю о том, что Сократ твердо держался только одного метода, которым вот я держусь. Это логика. Логика. Психика минус. Конечно, если мы подключаем сюда еще для убеждений психологические техники, эффект может быть. Но в риторике разделяется два вида речи. Убеждающая и внушающая. Вот когда мы обучаем риторике людей с Юрием Юрьевичем, мы начинаем с типики речи. И нужно это разделить. Нужно отделить мух от котлет. Убеждающая речь и внушающая речь. Конечно, вот у меня есть баритон. Я, в принципе, могу и внушать. Можно эльцингипноз подключить и так далее. Но не нужно. Не нужно. Потому что этого добра уже так много, что психика современного человека отупела просто. Это защитная реакция. Это защитная реакция. Реклама уже не работает во многом. Потому что они переборщили с внушающей речью. В этом отношении лично для меня, как для философа и как для практикующего там тренера, преподавателя, интересен именно античный вариант. Сократический диалог. И я уверен, что именно этого не хватает в нашей, в частности, ситуации, в нашей культуре. Очень много психики, очень много психотехник. Но логика — это тоже серьезный инструмент. Но правда, только с разумными людьми. Но, вы понимаете, я верю в людей. Я думаю, что чуть ли не у каждого есть разум. Чуть ли не у каждого. А у некоторых он очень даже серьезно представлен. Можно, конечно, сказать, что а у некоторых нет, и он не представлен. Но зачем мне туда? Зачем мне туда?
Вы просто пытаетесь нас убедить в том, что вы не выносите решение в отношении восприятия конкретного индивидуума как меняемый, ну, в смысле, разумный или неразумный. Вы принимаете решение, разумный я или нет, а не я сам. Вы берете на себя такую функцию и право определить. И поэтому, если я разумный, вы со мной якобы...
Могу я вам задать вопрос?
Yes.
На каком основании вы подаете этот иск против меня? Вы говорите...
А это не иск.
Вы говорите, вы принимаете решение, разумный я или нет. Какие у вас для этого есть основания?
Ваши слова, я вас процитировал.
Какие?
Вы сказали, что вы определяете, разумный человек или неразумный.
Хорошо, давайте проверим. Поднимите, пожалуйста, руки, кто... Слышал.
Нет, просто да, продолжение, потому что в этом случае вы используете логику. Я вот, то есть там он более длинный тезис вас у вас прозвучит.
Но ваше, ну как вы понимаете, это игра, да? Ваш тезис какой? Я говорю, что я определяю, разумный вы или нет? Так или не так? Так,
в ходе выбора определенных инструментариев, да.
Нет.
Я всегда выбираю. Однако. Это ваши слова, что я сказал, что я определяю, разумный вы или неразумный.
Мои слова.
Угу. Давайте проверим. Поднимите, пожалуйста, руки, кто помнит эти мои слова. Кто считает, что я сказал? Подождите. Может быть, это политическая лояльность.
Зависимое лицо.
Не исключено. Потому что вы слишком торопитесь. Знаете, почему можно такую гипотезу? Потому что вы слишком торопитесь.
Да, вы 5 минут назад сказали о том, что о логике, что разговариваете там по каким-то с разумными людьми.
Я прошу пока дополнительную аргументацию. Кто считает, что я сказал? Что я определил... Вас как вас зовут?
Борис.
Что я сказал? Борис, ну, без Борис. Это я определяю, разумный ты или нет. Поднимите, пожалуйста, руки, кто это слышал. Поднимите, пожалуйста, руки, кто Этого не слышал.
Оправдать.
Поднимите, пожалуйста, руки, кто не поднимал руки. Почему вы не поднимали?
Я считаю, что вы не сказали, но вы дали понять это.
На самом деле я записывал внимание.
Сейчас, одну секунду. Как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут? Юля? Юля, я это сказал или я дал это понять?
Понять, да.
Есть разница между сказал и дал понять.
Конечно.
Какая? Тут можно... По какому критерию вы разводите два этих... По какому критерию вы разводите, когда человек сказал, а когда дал понять?
Объективность.
Ну, вы можете опубликовать?
Я уже получаю по своим критериям.
А вы можете опубликовать эти свои критерии? Это интимно? Или его нет?
А то, что вы сейчас делаете, это не использование логики или психотехники?
Прекрасный вопрос. Пожалуйста, кто свидетельствует, скажите, вот то, что я сейчас делаю, первый вариант – это использование логики, второй вариант – это использование
Борис.
Это использование логики или это использование психотехники? Какова ваша идентификация? Пожалуйста, кто за то, что это использование логики? Поднимите, пожалуйста, руку. Угу. Давайте посчитать нужно. Я думаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Поднимите, пожалуйста, кто считает, что это использование психотехники? Раз, два, три. Борис, вы удивлены или нет?
Не требуется.
Мы все
объяснили.
Хорошо. Речь идет вот о чем.
А мы разную роль выполняем.
Ну, это то, что называется объективацией. Ну, такова идея европейской культуры мажоритарного права. Объективация происходит через голосование. Соответственно, через подсчет бобов. Белых и черных. Я не говорю, что я прав. Я не говорю, что вы не правы. Это говорит суд. Это говорит публика. Ну, и я выхожу сейчас из этого модуса. Борис, я надеюсь, вы понимаете, что это игра.
Борис опять проиграл.
Нет, я прошу не использовать это против присутствующих.
Вы нас
убедили.
Я сейчас, одну секундочку, я сейчас закончу, и мы перейдем уже вопросы, реплики ко мне и к Юрию Юрьевичу. Я прошу меня извините, даже простить, если вдруг кого-то покоробило эта последняя часть. Это была только демонстрация сократического диалога, потому что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И это была задумка следующая. Чтобы какую-то связку осуществить между античностью и современностью, между Сократом и нами здесь существующими. Вот эту связку я вижу как технология, техника сократического диалога, который, на мой взгляд, и на взгляд 14 человек опирается на логику, ну, на взгляд оппонентов опирается на психотехнику. И я прошу вас начать свою реплику или вопрос. Пожалуйста.
Ну, первое, то, что вы прекрасно продемонстрировали, насколько важен в суде диктофон, потому что можно было послушать. А спорить о том, что слова нельзя было воспроизвести ваши, ну, я думаю, утратится сам смысл спора. У меня будет вопрос, но прежде я, чем его задам,